Почетом в Праге пользовались австрийские офицеры. Все страстями в руках, высокомерные и кичливые. Войска коалиции состояли из трех армий. Богемскую возглавлял князь Шварценберг, Силезскую — генерал Блюхер, а Северную — кронпринц Бернадотт. В каждой из трех армий сражались русские. Прусская армия, раньше годная лишь для парадов, теперь для парадов не годилась. Но стоило Блюхеру рявкнуть «Форвардс!», и его парни, как бешеные, кидались в штыки. Даже Наполеон пугался их натиска. «Эти скоты кое-чему научились», — говаривал он. Оставался один день до конца перемирия. Орлов с утра намылил щеки, начал скоблить себя бритвою. К нему вошел неизвестный господин, очень моложавый, в синем дорожном полуфраке, при шпорах. Увидев Орлова, страдающего перед зеркалом, он бросил перчатки на дно своего цилиндра, который ловким движением отправил точно на подоконник. «Не так, не так», — сказал он нервно. «Ну, кто же так делает?» Двумя взмахами бритвы он моментально омолодил лицо Орлова со словами: «Вот только теперь вы вполне годитесь в адъютанты генерала Моро». Орлов в удивлении привстал с кресла. «Обычно адъютанты представляются своим генералом. Ничего плохого, если генерал представится своему адъютанту. Я только что из Берлина. Рапотель подсказал, где найти вас в Праге. Вы, Орлов, уже завтракали? Вы меня побрили, а я вас покормлю. Превосходно!» — согласился Моро. «Не вы ли автор Плесвицкого перемирия? И что хорошего сказал вам Колин Кур?» У меня от его слов волосы встали дыбом. Мне и Шувалову он задал вопрос: «Когда вы, русские, побьете нас столь хорошо, чтобы наш дикарь образумился?» Моро выплюнул на ладонь косточку от вишни. «Вот одна такая дробина, угодив в Наполеона, способна принести всей Европе долгожданное спокойствие. Но среди его маршалов не сыскать нам Курция, согласного кинуться в пропасть. Им страшно с ним, но еще страшнее без него». Орлов спросил его об отношении к войне. Моро сразу же сказал, что вопрос поставлен неправильно. К войне можно относиться двояко: глазами Марса или сердцем Макиавелли. Если вас тревожит политическое будущее войны, то вы спешите заглянуть в бездну загадок. Да, но разве не ясно, что борьба идет за свободу? В моем представлении, — ответил Моро, — любая война — линия, вытянутая в бесконечное пространство. Разве мы способны предвидеть, что ждет прямую там, где мы еще не бывали? Так же и с войнами. Начиная войну с одной целью, в конце ее народы приходят к обратным результатам. В истории бывало, что борьба за свободу оборачивалась народом новым закабалением, еще более худшим. А иногда бывало и так. Народ, брошенный в войну силами тирании, вдруг освобождался от тиранов. Да, мы сражаемся за свободу. Что же касается меня, то я совершенно свободен от предрассудков. С политикой они покончили, перешли к делам батальным. Орлов, к слову, помянул многих полководцев России, сознательно умолчав о Суворове, что не осталось незамеченным генералом Моро. «Не надо щадить мое самолюбие. Потерпев поражение от Суворова, я не изменил к нему отношения. Будь я на месте Наполеона, я бы ставил в Париже не Вандомскую колонну, а именно памятник вашему полководцу. Ведь если приглядеться к сатанинской кухне Бонапарта, Легко заметить, что самые горячие блюда он готовит по рецептам Суворова. Не удивляйтесь. Бонапарт еще в начале карьеры многое похитил из его тактики, но замаскировал это столь непроницаемым флером, что не всякий теперь догадается, где тут Бонапарт, а где Суворов. Поверьте моему опыту, Орлов, когда историки будущего станут ковыряться в победах Наполеона, они вскроют их первоисточник — победы вашего Суворова.